Сегодня мы будем говорить про постправду, да и фейк-ньюс. Что это такое, откуда это взялось, почему это какое-то новое явление, главная проблема или угроза. Премьер-министр Винстон Черчилль ест по субботам детей и в беспрецедентных масштабах. По субботам детей ест Хиллари Клинтон. Есть ли принципиальное какое-то различие?
Вопрос, мне кажется, в корне неправильный. А эти люди, они идиоты, они верят в плоскую землю.
Это очень хорошая реплика, я прям под каждым словом подписываюсь.
Американские спецслужбы ездят в страны Африки, заражают кого-нибудь вертоносным вирусом.
А бороться-то с ними как? Есть вообще идея? Но совершенно не обязательно. А я прав? Это правильный итог нашего разговора.
Проветримся.
Всем привет, меня зовут Иван Ямщиков, это подкаст «Проветримся», и мы снова идем на прогулку с тремя интересными людьми и обсуждаем тему, про которую просто необходимо что-то знать, если вы живете в 21 веке. Сегодня мы будем говорить про постправду. Это такое слово, которое появилось сравнительно недавно, по крайней мере, в моем сознании, но чем дальше, тем больше я встречаю его как в научных работах, так и в каких-то научно-популярных книгах и в просто статьях журналистов по всему миру. И сегодня мы будем обсуждать эту тему, как и всегда, с тремя людьми, которые как-то, как мне кажется, с этой темой связаны могут нам помочь в ней разобраться с разных сторон. Итак, сегодня со мной проветривается Александра Архипова. Александра – социальный антрополог. Мы познакомились с ней на гик-пикнике. Она там рассказывала как раз про постправду и фейк-ньюс, поэтому я надеюсь, что она сможет нам подробнее объяснить, что это такое, откуда это взялось, почему это какое-то новое явление. Может быть, заодно мы сможем с ней обсудить, в чем, как ей видится, главное – проблема или угроза этой самой постправды для современных демократических обществ. Привет, Саша. Кроме того, с нами Борислав Козловский, автор книги «Максимальный репост». Я думаю, что Борислав, поскольку он, помимо того, что научный журналист и журналист вообще, он еще и аналитик и занимается машинным обучением и анализом данных. Соответственно, Борислав, я надеюсь, прояснит нам техническую сторону дела и расскажет подробнее про искусственный интеллект, большие данные в контексте этой самой постправды. Привет, Борислав.
Привет всем. Я... И как журналист, и как человек, который занимается большими данными, имею довольно много сказать про то, почему постправда – слишком пышное слово, немножко мистифицирующее довольно простую историю о том, как самые разные, неправдоподобные, странные, конспирологические взгляды, теории, идеи и так далее циркулируют в нашей цифровой среде.
И, наконец, с нами Яна Агафонова. У Яны недавно вышла статья в новом литературном обозрении. Яна исследует то, как Российская империя пыталась формировать некоторый канон, образовывать население и формировать такое некоторое общее поле смыслов, которое потом стали называть русской классикой. Я вообще удивился, но никогда как-то об этом не думал, но в 19 веке не было представления о том, что, не знаю, Толстой — это классика или Пушкин — это классика, а, не знаю, там, Вяземский — это факультативное чтение. И, оказывается, это было некоторое такое целенаправленное усилие, которое Российская империя понимала в конце 19 века. Мне показалось, что вот эта идея о том, что государство пытается формировать некоторый общий контекст смыслов, в рамках которого люди разговаривают, чтобы у людей, собственно, были какие-то общие ценности и представления, она как-то интересным образом перекликается, в ней есть какая-то историческая рифма с тем, что происходит сейчас в контексте постправды и в контексте того, что разные люди с разными политическими убеждениями вообще говорят на разном языке. Поэтому Яна поможет нам разобраться с тем, насколько вообще эта история современная, или, может быть, люди никогда не могли друг с другом договориться о каких-то базовых вещах.
Всем привет! Я сегодня гуляю по Петербургу, вы не поверите, но погода хорошая. Я иду вдоль набережной реки Смоленки и сейчас уже буду идти вдоль Невы. Пойду в библиотеку пешком.
Ну, пока Саша не подошла, давай тогда, Борислав, с тебя начнем. Как тебе кажется, что вообще такое постправда? Откуда эта штука взялась? Что люди имеют в виду, когда говорят постправда?
Ну, кажется, то постправда, альтернативные факты — это какое-то специальное явление, отдельный такой закуток нашей жизни, где почему-то обычные критерии истинности, строгие, научные, вот как в энциклопедиях написано, как в официальных новостях говорят, почему-то не работают. Да, фейковые новости. Вроде и штука недавняя, и явление новомодное, слово хайповое, но на самом деле я бы сказал, что постправда — это примерно все, что нас занимает, за вычетом той маленькой доли вещей, про которые можно говорить со ссылками на энциклопедии. Вот вы рассказываете истории своим друзьям про то, что произошло с вами в жизни, про то, что вы где-то прочли и со всеми цифрами и фактами не помните. Пересказываете что-нибудь в телеграм-канале, дополняющее официальные сводки Советского информбюро. И все это будет постправдой, просто потому, что точной, верифицированной правды стало не хватать для коммуникации, когда всех стало слышно в интернете.
Насколько я понимаю, постправда – это тот социальный феномен, при котором обыватель судит о каких-то абстрактных законах мира, исходя из личного, сугубо личного опыта.
А как быть, не знаю, там, с термином «желтая пресса» или «газетные утки»? Это же история, которая появилась, как только появилась эта самая пресса, нет? Я не прав?
Мне кажется, это очень легко обвинить журналистику в генерации вот этой постправды, но вообще мне думается, что если обратиться совсем давней истории, то получается, что постправда, она как-то больше описывает взаимоотношения между властью и народом. И на самом деле, когда в 2016 году Оксфордский словарь объявляет это слово словом там то ли года, то ли какого-то периода времени, это в основном связано с политическими событиями, да, и в частности с Брекситом. Платон в государстве говорит, что лучшая форма правления – это аристократия. То есть та форма правления, при которой знание об абстрактных законах функционирования мира принадлежит немногим. В то время как есть условный обыватель, который существует вместе со своей комфортной, удобной идеологией, и который судит мир, исходя из этих комфортных пониманий о мире. И, я не знаю, мне кажется, это довольно известная история. У Стива Фуллера вышла книжка про Knowledge as Game Power, по-моему, так она называется. И вот, собственно, там он говорит именно про это, про то, что правда, это некое явление, некий феномен социальный, который описывает взаимоотношения между властью и обывателем.
Ну, давайте я даже так сформулирую. Вот чем принципиально отличается бульварная газета, которая пишет, не знаю, что премьер-министр Винстон Черчилль ест по субботам детей, от какого-нибудь паблика, который сделали македонские подростки, который рассказывает, что по субботам детей ест Хиллари Клинтон. Вот есть ли принципиальное какое-то различие между этими двумя историями?
Ну, вот в своей книжке я пишу, что «Желтые новости», которые были 100, 150, 200 лет назад, не выбирали тогда президентов США, как это было в случае с фейковыми новостями в 2016 году накануне выборов, на которых победил Дональд Трамп. «Желтые новости» не циркулировали в таком количестве, потому что вышла газета «Бульварный листок», в ней что-то написано, она попала к читателю, и дальше все это происходило. Ее нельзя было репостнуть в реальном мире. В социальных сетях появились новые механизмы, которые позволяют постправде распространяться с необычной скоростью, которые позволяют слухам расходиться в неизменном виде, которые позволяют теориям заговора собирать вокруг себя сообщество, где всем видно, что вот рядом с вами миллион человек, и этот миллион человек разделяет ваши взгляды. Ровно потому, что мы стали вторичными источниками информации. Мы смогли ретранслировать, а во времена желтой прессы ничего такого не было. Прочитал, сиди дома.
Мне кажется, что современная ситуация и вот эти вот крики, мы все живем в эпоху постправды, какой это ужас. На самом деле это не что иное, как некоторое стремление к исключительности, свойственное абсолютно всем эпохам, и наше без исключения. И это стремление к исключительности часто бывает обманчиво. Если мы считаем, что вот наша эпоха, якобы эпоха постправды, больше склонна к вере к фейковой новости и доверию к так называемым альтернативным источникам информации, чем другие эпохи, так это неправда. И про это был специальный эксперимент. Исследователи сравнивали письма в газету «Нью-Йорк Таймс» за 20 век, что писали читатели. Они обращали внимание как раз на всякие сообщения про то, что нами управляют рептилоиды, Гитлер жив, американцы не высаживали с Луны и прочее. Выяснилось, что на самом деле количество таких фейковых сообщений в главную американскую газету было одинаково на протяжении всего этого времени. Каких-то определенных серьезных скачков не было. И набор сюжетов тоже не очень менялся. Пожалуйста, вот вам эпоха постправды, которая длилась 20 век.
Александра, а есть какие-то исследования или понимание того, какие вот мифы более живучие, а какие-то нет? Ну, потому что те, которые ты сейчас перечислила, это истории, которые, мне кажется, до сих пор можно встретить в социальных сетях, и есть прям какие-то сообщества, которые продолжают снимать ролики про рептилоидов и про то, что Гитлер жив. Но при этом наверняка были какие-то локальные истории, такие какие-то локальные мемы, которые, в общем, посуществовали, не знаю, там, год, два, десять и умерли. Есть какое-то понимание того, какие вот эти мифы, легенды и какие-то такие нарративы в духе постправды правды выживают, а какие нет, и что нужно для того, чтобы такой миф перестал существовать, потому что очевидно, что, допустим, люди, которые занимаются, к примеру, популяризацией науки, они очень хотят, чтобы антинаучные мифы как-то уходили из общественного сознания. Есть ли какая-то книжка рецептов про то, как добиться, чтобы вот эта самая постправда не жила в общественном сознании вечно с того момента, как она в нем первый раз поселилась?
Так, и насколько я понимаю, все-таки вопрос свелся к тому, почему сейчас фейковых новостей больше, чем тогда. Я все-таки хочу подытожить дискуссию. Во-первых, это очень существенно. Еще раз повторю, количество и даже содержание их особо не меняется. Вопрос в том, что мы живем в более прозрачной среде, больше имеем доступ к повседневности других. Мы больше представляем себе, о чем пишут наши коллеги по офису или наши родственники в своих социальных сетях. То есть мы видим то, что крутится у них в голове. И поэтому у нас возникает ощущение, что их больше. Насчет того, что фейковые новости выбрали Трампа, а раньше этого не было, тоже не очень прав. На самом деле такое было и довольно регулярно. Это, в общем, механика, отточенная в 19 веке и особенно в 20-м, тут Бронислав не прав. На самом деле гораздо хуже, чем выборы президента. Фейковые новости поменяли ход войны. Так, например, в 1917 году требовалось привлечь Китай к участию в Первой мировой войне на сторону Антанты. Совершенно было непонятно, как это сделать, и потому что Китай колебался и действовал в логике и вашим, и нашим, поэтому был придуман такой фейк. К этому времени ходили устойчивые слухи о том, что немцы перерабатывают тела собственных павших, собственных погибших на поле боя, в удобрение и мыло с помощью фабрик по переработке тел. Эти фабрики по переработке тел действительно существовали, но на них перерабатывались тела крупных животных. Тем не менее, типа лошадей павших, чтобы не распространять инфекцию. Тем не менее, вот эти фабрики по переработке тел стали основой слухом о том, что практичные немцы перерабатывают тела своих собственных умерших на удобрение и мыло. Этими слухами перстрела союзническая пресса, и об этом ходили мощные слухи в Лондоне. И, собственно говоря, журналистам Daily Mail ничего не оставалось, как сделать соответствующую компиляцию, публиковать фотографию о том, что вот тела сложенные такими штабелями, и сообщение о том, что они приготовлены для отправки на фабрику по переработке тел. Эта фотография была опубликована со статьей в Китае, вызвала страшную шумиху в китайской прессе, и через 2 месяца Китай вступает в войну на стороне Антанты против немцев. Вот вам, пожалуйста. А через несколько лет, в 25-м году, начальник разведывательной службы генерал Чарчерис признается в том, что это был фейк, изготовленный его людьми. Вот вам, пожалуйста, задолго до избрания Дональда Трампа.
Меня, возможно, поправит Александра Архипова. Но не то чтобы антинаучные мифы живут непрерывно от и до, или политические мифы живут непрерывно со времен Римской империи до наших дней, скорее есть периодические возвращения, как у комет. Понятно, что никто не будет по 10-му разу пересказывать какие-нибудь страшилки по поводу наводнения, случившегося 3 года назад, или авиакатастрофы, которая случилась 3 месяца назад, потому что из новостей очень быстро такие события вымываются следующими, равными им по драматизму. Но то, что рассказывали про иностранцев, которые травят советских детей в 1957 году при помощи жвачки на фестивале молодежи, будут рассказывать про Олимпиаду 2014 года и еще про какие-нибудь события 2018. То, что рассказывали про врачей, которые ездят по деревням и отравляют, и заражают деревенских жителей сыпным тифом, будут вам рассказывать про ВИЧ или Эболу в 2019 году. Про то, как американские спецслужбы ездят в страны Африки и тоже заражают кого-нибудь смертоносными вирусами. Контекст меняется, форма истории остается. И похоже, что эти формы, как сюжеты, которых по Борхесу существует всего 3 или 4, не вспомню наверняка, форма воспроизводится, содержание мифа меняется. Вот.
Это забавно, что ты упомянул Борхеса. Есть такой известный французский социолог Люк Белтанский, у которого есть книга «Тайные заговоры». И перевод этой книги недавно вышел в издательство Европейского университета. И там Белтанский анализирует жанр детектива, как такой важный социальный жанр, который как раз и описывает какие-то взаимоотношения между государством и народом, между властью и народом. И он сравнивает английский детектив Шерлока Холмса и французский детектив комиссара Мегре. Эту книгу он предваряет эпиграфом как раз из Борхеса, и в моем вольном пересказе он звучит так. Если история повторяет историю, это любопытно. Но если история повторяет литературу, это непостижимо. И это, мне кажется, то, что мы все чаще видим вокруг себя сегодня. Это то, что общество и вообще наша история повторяет какие-то литературные сюжеты, как Орл, например, или Сорокин.
Четыре нарратива у Борхеса. Интересно то, что ты говоришь, потому что получается, что тезис о том, что люди не запоминают факты, а запоминают истории, которые, к примеру, не знаю, там Малком Гладвелл постоянно употребляет, когда рассказывает о том, как правильно делать интересные публичные лекции, он тут по сути воспроизводится, но с очень интересной стороны. То есть люди запоминают истории про науку и таким образом, не знаю, там становятся образованней, лучше понимают, как мир устроен, и популяризатор науки должен эти истории захватывающим каким-то интересным образом рассказать. Но они же точно так же запоминают и какие-то антинаучные мифы, и эти антинаучные мифы тоже самовоспроизводятся, если они захватывающим образом рассказаны. А бороться-то с ними как? Есть вообще идея? Есть какие-то исследования про то, как сделать так, чтобы этот миф как-то пропал или стал, что ли, менее важным?
Вот ты спрашиваешь про мифологию, которая выживает в современном обществе, но как мы будем понимать мифологию? То есть в самом широком смысле это какие-то выдумки, которыми руководствуются люди при совершении каких-то реальных поступков. И в таком случае литература — это огромный, художественная литература — это огромный материал для таких выдумок. Например, есть известный случай, когда целый ряд таких кейсов, когда люди начинают подражать действиям литературных персонажей. И так, например, известны страдания юного Вертера Гёте, которые породили в конце 18 века целую волну подражательных самоубийств. И, например, Карамзинская бедная Лиза уходит в эту же копилочку, потому что несчастную утопившуюся в пруду девушку повлекла за собой целую череду таких несчастных героинь, вследствие чего появилась известная, страшно смешная какая-то фольклорная практически байка про то, что здесь утопилась эрастова невеста, топить из девушки в пруду довольно место.
Проветримся. Тут сразу, конечно, хочется добавить, что история про то, как Галилей или Коперник отстаивают научную истину, борясь против превосходящих сил инквизиции, церкви, косности, невежества, добавлять можно по вкусу, совершенно повторяет по форме, совершенно не отличается по форме от истории про то, как изобретатель вечного двигателя Иван Иванович Сердюков борется против косности, невежества Академии наук, против существующего порядка вещей, пытается отстоять свою смелую идею и в исторической перспективе непременно выйдет победителем. Но сейчас злая научная инквизиция его терзает. Поэтому пафос тех историй из жизни науки, которые нам нравятся, повторяет пафос тех историй, которые распространяют сторонники всего мрачного, антинаучного, что не нравится нам. И первая наивная идея – давайте мы просто донесем до них знания, давайте мы дадим им больше фактов. Ну, самый очевидный способ борьбы с невежеством – просвещение, да? Давайте посветим фонариком в разные углы этого темного пространства. У них не было знания, у них они не знали про то, как Галилей боролся с врагами науки. Вот давайте мы их просветим. Но выясняется как раз, что у них полно своих историй. И часто у них полно не просто историй, но и живого интереса, и фактов, и знания того, что происходило. Сторонники лунного заговора расскажут вам больше других про то, как были устроены ноги у лунного модуля Аполлона-11, как работают солнечные батареи, и почему ни при каких обстоятельствах то, что мы видим на фотографиях, не может быть правдой. Люди, которые конструируют вечные двигатели, в общем, лучше среднего горожанина разбираются в механике и термодинамике, потому что нужно же им какими-то словами оправдывать свою позицию. Люди, которые борются с прививками, знают удивительные названия препаратов ртути, которые, по их мнению, отравляют детей, будучи введены в состав вакцин коварными агентами большой фармы. Поэтому простые способы борьбы, к сожалению, не работают.
Теперь, что касается вопроса о том, эффективно ли с ними бороться, и то, как с ними бороться, и меняются ли они по содержанию. Опять же, вопрос, мне кажется, в корне неправильный. Потому что на самом деле надо следить не за содержанием и говорить: о, типа эти люди, они идиоты, они верят в плоскую землю, а задумываться вопросами, а почему все это возникает. И я хочу сделать сразу резкое утверждение, что мы все с вами в какой-то мере конспирологи, или, очень важная оговорка, можем ими стать в определенный момент. Проводилась целая толпа когнитивистских экспериментов, то есть толпа экспериментов, надо сказать, целая куча экспериментов, и часть из них, статьи про часть из них были опубликованы в журнале Science последние несколько лет. Следующего содержания: можно ввести человека в состояние потери контроля тем или иным способом. И в этом состоянии потери контроля испытуемый, как правило, он как бы соглашается со всеми конспирологическими теориями от рептилоидов до не высадки людей на Луну, а также говорит, что соглашается с тем, что нами управляют какие-нибудь незримые враги. Соответственно, в одном из этих экспериментов люди вводили состояние стресса и потери контроля, а потом показывали набор случайных цифр и спрашивали про фондовую американскую биржу. И они немедленно видели в этих цифрах связи и как бы выдвигали теории о заговоре врагов, которые хотят эту американскую биржу обрушить. Вот вам, пожалуйста, пример. То есть любой человек, и мы с вами, будучи погруженным в стрессовое состояние, на некоторый момент начнет приписывать происходящие вокруг какие-то изменения не просто набору случайных факторов, а фигуре могущественного врага. Это раз. И во-вторых, он будет с гораздо большей вероятностью искать связи между случайными явлениями. Это два. Соответственно, он будет соглашаться и принимать, и распространять всякие конспирологические версии. Это три.
Александра, это очень хорошая реплика, я прям под каждым словом подписываюсь, но не могу не задать следующий неправильный вопрос. Звучит он так. Вот мы сейчас живем в мире, в котором социальные сети, к примеру, собирают информацию о поведении людей и об их предпочтениях в реальном времени и в беспрецедентных масштабах. У них, кроме этого, есть технологии персонализованного таргетинга, искусственного интеллекта, которые позволяют анализировать эти данные тоже очень быстро и очень быстро регистрировать изменения поведения человека. Вот эти факторы не упрощают задачу введения отдельно взятого пользователя, отдельно взятого человека в это самое состояние потери контроля, которое вкупе с более мощным потоком новостей приводит к тому, что больше людей выпадают из вот этого рационального модуса восприятия окружающей действительности и начинают верить в ту или иную теорию заговора. Не делает ли искусственный интеллект и большие данные задачу манипуляции людьми проще?
Я бы вывернул, кстати, этот вопрос наизнанку. Не упрощает ли наша вера в теории заговора, не делает ли наша вера в теории заговора нас более понятными для манипуляций при помощи совершенно белых и законных средств? Все знают историю с компанией Cambridge Analytica, которая в 2016 году объявила себя ни много ни мало виновницей победы Трампа на выборах, потому что они рассказывали, как на основании психологических профилей пользователи таргетировали политическую рекламу, совершенно легальную, законную в Фейсбуке. Если у человека высокая тревожность, ему рассказывают, как Трамп будет бороться с преступностью, например, с нелегальными иммигрантами, показывать ему, значит, видеоролик, где, значит, рука под драматическую музыку разбивает стекло в доме, кто-то смуглокожий пробирается через разбитое окно к вам, и вот, значит, поверх этого какая-то реплика, что Трамп не допустит. И дальше про нелегальную миграцию. Если человек очень сердобольный, да нет, если человек просто неравнодушен к проблеме благотворительности, например, ему показывают что-нибудь про то, как главный конкурент Трампа, Хиллари Клинтон, не справляется с управлением благотворительным фондом. И так далее, и тому подобное. Почему? Причем здесь на самом деле фейк-ньюс? Потому что самые недостоверные сообщения, с которыми мы имеем дело, самые эмоциональные, они вызывают у нас самый горячий отклик, и по тем фейковым новостям, на которые мы откликаемся или которые мы постим, проще всего понять, что нас на самом деле волнует. Так что и задача поиска наших болевых точек благодаря этому сильно упрощается.
В состоянии потери контроля человек вводит не объемы данных, какими большими его не были. В состоянии потери контроля человек вводит личные стрессовые переживания внутренние.
Проветримся. ну, раз заговорили про когнитивистские исследования, дело же не только в том, что мы верим во что-нибудь странное, ошибочное, в злые силы, но и в том, что нас практически невозможно вытащить из этого состояния, то есть переубедить. Когнитивисты описывают сразу несколько эффектов, вроде, например, confirmation bias, ошибки подтверждения, когда мы выборочно запоминаем только те аргументы и те свидетельства, которые работают в пользу нашей точки зрения. И даже эффект обратного огня. Был потрясающий эксперимент, где людям во время войны США в Ираке рассказывали, сначала предъявляли какие-то эмоциональные высказывания Джорджа Буша, главного двигателя этой войны. Потом говорили про выводы комиссии, которые давали с этими высказываниями пожить. Потом, сколько-то времени спустя, говорили про выводы комиссии, поработавшей в Ираке, не нашедшей подтверждений всему тому, что говорил президент Буш, не нашедшей свежих следов производства химического оружия. И, собственно, ждали, что... Ну, как-то, вероятно, картина мира у этих людей поменяется. Через 2 недели их приглашали принять участие в другом психологическом эксперименте, где как бы между делом им предъявлялись анкетные вопросы про Ирак и химическое оружие. И выяснялось, что те, кого переубеждали фактами, кого пытались переубедить фактами, кому предъявляли свидетельства, они еще крепче держатся за свои прежние взгляды, за ту версию, с которой пытались побороться. Выясняется, что чем активнее бороться, тем сильнее человек увязает в собственных убеждениях. Плюс к этому можно прямо видеть механизмы. Если положить такого человека в томограф, то мы прямо по картине активации разных зон мозга увидим, как происходит это сопротивление. У нас хуже работает запись долговременную память, зато загорается амигдала, центр страха, или, который отвечает за реакцию «бей, беги». Мы относимся к фактам, которые противоречат нашей картине мира, как к угрозе. Либо в определенных обстоятельствах при переубеждении начинает работать Default Mode Network. Сеть, вот не вспомню сейчас русского перевода этого термина, но сеть спокойного состояния мозга – та штука, которая особенно активна во время там, медитации, рассредоточенного внимания. Мы как бы говорим «я в домике» и отказываемся давать фактам закрепиться у нас в памяти, если эти факты противоречат нашей картине мира. Ну, и что самое главное, мы очень склонны не просто делать вид, что этого всего не было, мы вполне себе простраиваем цепочку рассуждений, то, что называется motivated reasoning, которые, как нам кажется, логически подтверждают справедливость нашей точки зрения. Мы легко убедим себя, если нам предъявляют мнение эксперта, что этот эксперт, возможно, не такой эксперт, раз его слова нам не нравятся. И прямо конкретные численные результаты, прям цифры из экспериментов говорят про долю людей, которые начинают сомневаться в компетенции эксперта в зависимости от того, разделяют он ваши взгляды или не разделяет. У вас в одном случае вызывают сомнения его регалии, его степени, его академические заслуги, в другом случае вам кажется, что все нормально. Вот, кстати, еще про технологии. Почему они делают ситуацию с постправдой принципиально иной, чем, не знаю, историю с бульварными листками 150 лет назад? Мы готовы взять из рук наших фейсбучных друзей, принять из рук наших фейсбучных друзей истории, которые побрезговали бы взять из любого другого источника. Бульварный листок издает какой-то непонятный мутный издатель. Вот у него есть заголовок, есть шапка, есть название газеты, и, в общем, это все, что нас с ней связывает. У человека в соцсетях, который донес до нас какую-нибудь фейковую историю, есть имя, фотография, история нашей с ним дружбы. Соцсети создали уникальную возможность торговать нашим доверием, нашей готовностью взаимодействовать с людьми, про которых мы что-то знаем, и не очень критично относиться к тому, что они нам рассказывают. В этом смысле, да, ситуация поменялась. Намного больше людей могут рассказать нам про рептилоидов и вред прививок просто потому, что они находятся на расстоянии вытянутой руки в соцсетях. И алгоритмы, выбирающие, что нам показывать, мы же не видим записи всей тысячи наших друзей, мы видим только часть из них. Они все чаще и чаще подсовывают нам нечто похожее на то, что мы лайкнули в прошлом. Если история про ужасную ртуть в прививках или какой-нибудь еще другой антинаучный бред нас сильно задела, то мы будем видеть больше таких историй, мы будем чаще по ним кликать, мы будем чаще их репостить, и, в общем, вот постправда будет в 10 раз быстрее распространяться.
Еще один маленький пример про социальные фейки на базе литературы. Когда в 19 веке перед государством стояла довольно серьезная проблема борьбы с пьянством, власти начали популяризировать известные тексты из русской литературы, в частности Пушкина. Очень важно было популяризировать Пушкина для народа. Проблема состояла в том, что Пушкин не писал для народа, он писал для своего круга состоятельных людей. И когда народу предъявили Пушкина, народ просто не понял, как можно, будучи состоятельным человеком, хандрить или там, как в случае с цыганами, как вообще можно пойти за цыганами и отказаться от своей комфортной жизни. Народ совершенно другое социальное устройство, другой контекст блокировал всякое понимание этого литературного произведения для народа. И тогда просветители второй половины 19 века сделали такой финт, и они представили Онегина, либо они вообще не представляли Онегина, а вот только Татьяну, которая русская душа, значит, это народ понимал, либо, значит, Онегина представляли таким негативным персонажем, которого просто очень плохо воспитали. У него было много учителей, и поэтому Онегин вышел вот таким неправильным человеком. А вот типа, если один преподаватель, это один учитель, то это хорошо. И вот как бы такая интерпретация Онегина, она потом возникает в крестьянских школьных сочинениях. И эта интерпретация, она, собственно, существует в обществе какое-то время.
Давайте потихонечку подводить итоги. Я попробую резюмировать наш разговор, а вы меня поправьте, если я где-то не прав. Во-первых, мы выяснили, что слово «постправда» — слово модное, но сам феномен существует уже вот довольно давно. Оказывается, что и 100 лет назад, да и больше, люди, в общем, склонны запоминать истории, которые как-то щекочут их воображение, вызывают у них интерес, но совершенно не обязательно опираются на факты. Более того, даже идея о том, что эта самая постправда может менять судьбы мира каким-то уникальным образом сейчас, а раньше не могла, она тоже кажется неверной, потому что Александра, к примеру, привела пример, как газетная утка привела к тому, что Китай вступил в Первую мировую войну на стороне Антанты, а Яна расширила эту мысль и вообще рассказала о том, что люди, прочитав художественные произведения, заканчивают жизнь самоубийством, идут на какое-то очень радикальное решение, резко меняют, скажем так, свою жизнь под воздействием мифа, который даже не претендует на то, что он правда. Ну и, наконец, третий фактор — это то, что при всем при этом технологические изменения, они как-то влияют на эту самую постправду и, по крайней мере, упрощают в некотором смысле распространение этих самых мифов и кооперацию в больших масштабах вокруг этих мифов разных людей. Главная проблема, как я понимаю, в том, что у каждого в голове свои мифы, и то, что мне кажется постправдой, кому-то кажется фактом, а то, что кому-то кажется легендой и мифом, мне, наоборот, кажется фактом. И вот что делать вокруг этого, что делать с этим, и как людям с разным набором мифов в голове эффективно взаимодействовать, вот это, как я понимаю, пока не ясно. Я прав? Это примерно правильный итог нашего разговора.
Я бы все-таки добавила к выводам Ивана следующее, что на самом деле Иван заканчивает свою реплику на фразе «и непонятно, что с этим делать». На самом деле существует целая плеяда исследований, показывающая следующее. Например, исследовалась афроамериканская община в Луизиане и распространение в ней веры в фейковые новости, конспирологические слухи. А исследователи вывели одну очень четкую зависимость. Чем больше человек имел доступ к управлению принятием решений, хоть каких-нибудь, тем меньше он верил в нормальном спокойном состоянии в конспирологические новости, без состояния введения в стресс. Это показывает следующее, что чем больше люди удалены, и часто искусственным образом, от ситуации принятия решений, тем больше они будут верить в некоторого могущественного врага, который всем управляет, и находить случайные связи. Так будет возникать фейковая новость и конспирологические объяснения. Соответственно, учительница или социальный работник в афроамериканской общине будут гораздо меньше верить фейковым новостям, чем человек на низкооплачиваемой работе или безработный. При том, что вся афроамериканская община в целом разделяет идею в том, что как бы белые стремятся испортить им жизнь. Но, соответственно, если мы хотим выстроить общество, которое будет критично, обладать высоким критичным мышлением, критично относиться к конспирологическим новостям и к фейковым новостям, то мы должны не на самом деле, парадоксальным образом, мы должны не вести научные передачи в стиле «Вы идиоты, Земля не плоская», а надо воспитывать в людях прямую демократию, гражданскую ответственность и умение принимать решения. И тогда будет возникать высокая критичность, и люди будут критично оценивать окружающие высказывания, постоянно их взвешивать, и вера в фейковые новости будет падать.
Мысль вдогонку. Относительно современного литературного рынка есть, в общем-то, не новое, но довольно любопытное мнение о том, что в русскоязычной литературной культуре сегодня совершенно отсутствуют громкие шпионские конспирологические романы, которые бы объединяли большие группы людей, большие группы читателей. И, как представляется, эту функцию конспирологических теорий и вообще текстов взяли на себя средства массовой информации. Это говорит многое о современной читательской культуре в принципе.
Мы будем с вами проветриваться через неделю, а на этой неделе мы говорили про постправду с тремя прекрасными гостями, с Александрой Архиповой.
И всем спасибо большое за то, что нас слушали.
Яной Агафоновой.
Всем большое спасибо за беседу, это было интересно.
И Бориславом Козловским.
Спасибо всем, было любопытно.
Проветримся. Кажется, пришло время для постоянной реплики Ксении Друговейко. Just one more thing.
Ни одно публичное высказывание, включая это, не содержит всей правды. В нем либо полправды, либо полторы. Это и есть постправда, и она правит миром, где уже не важно, интересуешься ты жизнью вокруг или нет. Сегодня и то, и другое отнимает одинаково много времени и сил. Во-первых, надо верно выбрать и хорошенько отработать стиль, которым можно плыть по течению или против него, лавируя между информационными потоками разных сил и направлений. Во-вторых, очень постараться, чтобы не запутаться в раскинутых повсюду соцсетях. В-третьих, умудриться не растерять в пути спасительный запас критического мышления. Силовики и чиновники, оппозиция и иностранные разведки, журналисты и блогеры, продавцы шоколада и таблеток для похудения, даже собственные друзья или родственники, уверовавшие вдруг в диверсии сионистского оккупационного правительства, скорый захват Земли космическими индюками или лечение СПИДа гомеопатией. Все они пытаются накормить нас своей хорошо отобранной правдой, которая, понятно, еще лживее чистой лжи. Той же постправдой кормим людей и мы сами. В тот самый момент, когда информируем их честно, беспристрастно и в полном соответствии со своими взглядами. Главная неприятность состоит в том, что пространство постправды не предполагает дискуссии, а одни только конфликты. Ведь в нем сталкиваются не интерпретации, а персональные наборы удобных фактов и гипотез. А главный парадокс в том, что фейковые новости, сплетни и антинаучная ересь, которые, казалось бы, определяют именно нынешнюю эпоху, существовали столько же, сколько существует человечество. Сама идея постправды в разных формах возникала еще в античных текстах. У Платона и других идеологов справедливого государства меньшинство решало, что истина, что ложно, а большинство довольствовалось полученным определением. В этой системе истина была объективно задана и существовала, а вот для нас ее категория давно размылась и свелась к вопросу ситуативных трактовок. За минувшие века постправда не раз меняла источники и формы. С каждой научной революцией, кстати, заметно уменьшалась доля откровенной ахинеи в общем информационном потоке, но в то же время усложнялись механизмы маскировки более тонкого фальсификата, а также совершенствовались техники манипуляции и популистские приемы. Так что постправда никогда не переставала быть доминирующим состоянием информационного поля и едва ли перестанет. Но это не мешает правде ежедневно побеждать, ведь то, что побеждает, в итоге и оказывается правдой.
Just one more thing. А музыка этой недели – Buddy Packer, команды Love Fine. Через неделю мы с вами снова отправимся на прогулку. Не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся.
get you out.